Глава 4. Кёрсти терпеть не могла вечеринки. Улыбки, за которыми таились неуверенность и страх, взгляды, значения которых надо было разглядывать, и, что хуже всего, беседы. Ей нечего было поведать миру. Во всяком случае, ничего особенного, в этом она давно убедилась. Она в своей жизни наблюдала уже достаточно глаз, говоривших ей именно об этом. Изучила все уловки мужчин, применяемые ими, чтобы избавиться от нее, такой бесцветной и скучной, под удобным предлогом от «Извините, я, кажется, видел, там пришел мой бухгалтер», до передачи на ее попечение какого-нибудь бедолаги, упившегося в усмерть. Но Рори настоял, чтобы она пришла на новоселье. «Несколько только самых близких друзей», — обещал он. Она ответила «да», прекрасно понимая, какая в случае отказа ее ждет альтернатива. Хандрить в одиночестве дома, проклиная себя за трусость и нерешительность, и вспоминая милое, такое бесконечно милое лицо Рори. Но вечеринка, вопреки ее ожиданиям, оказалась вовсе не столь мучительной. Было всего 9 гостей, которых она едва знала, что облегчало положение. Они вовсе не ожидали, что она станет центром внимания и будет блистать остроумием. Нет, от нее требовалось лишь кивнуть и рассмеяться в нужный момент. А Рори со своей все еще перевязанной рукой был в ударе и лучился простодушием и весельем. Ей даже показалось, что Невилл, один из коллег Рори по работе, строит ей через очки глазки. Подозрение подтвердилось в самый разгар вечера, когда он, подсев к ней, начал расспрашивать, не интересуется ли она разведением кошек. Она ответила, что нет, но всегда интересовалась последними достижениями науки. Он, похоже, пришел в восторг и, пользуясь этим хрупким предлогом, весь остаток вечера усердно угощал ее ликерами. К половине 12-го голова у нее немного кружилась, но она была совершенно счастлива и на любую самую заурядную фразу отвечала громким хихиканьем. Вскоре после 12 Джулия заявила присутствующим, что устала и хочет лечь спать. Заявление было воспринято гостями как намек, что всем пора по домам. Но Рори окончательно разошелся, поднялся и снова начал наполнять бокалы, прежде чем кто-либо успел запротестовать. Кёрсти была уверена, что заметила на лице Джулии недовольное выражение, но оно мелькнуло и тут же исчезло, уступив место обычной приветливой улыбке. Она пожелала всем спокойной ночи, с достоинством приняла поток комплиментов по поводу необыкновенно удавшейся ей телячьей печенки и отправилась в спальню. «Безупречно красивые должны быть и безупречно счастливыми, разве не так?» Кёрсти это всегда казалось очевидным. Однако сегодня, наблюдая за Джулией, находясь под влиянием винных паров, она вдруг подумала, а не ослепляла ее прежде зависть. Возможно, в безупречности заключена и обратная сторона медали — грусть. Но голова у нее кружилась, задержаться на этой мысли и как следует обдумать ее не было сил, и в следующий миг, когда Рори поднялся и начал рассказывать забавную историю о Горели и Иезуите, она так громко расхохоталась, что подавилась напитком, прежде чем он успел перейти к самой сути. Находящаяся наверху Джулия услышала новый взрыв смеха. Она действительно устала, тут и не пришлось кривить душой, но утомили ее вовсе не приготовление к вечеринке. Причиной было презрение ко всем идиотам, собравшимся внизу, которое с трудом удавалось сдерживать. А ведь некогда она называла их друзьями, этих недоумков, с их жалкими шутками и еще более жалкими претензиями. Она играла перед ними роль гостеприимной хозяйки в течение нескольких часов. Хватит! Теперь ей остро необходима была прохлада, темнота. Не успев отворить дверь в сырую комнату, она сразу же почувствовала, что здесь что-то не так. Свет голой лампочки под потолком освещал пол, на который пролилась кровь Рори. Доски были безупречно чистыми, словно кто-то долго скоблил их и драил. Она шагнула в нее и притворила дверь. Замок за ее спиной негромко защелкнулся. Тьма была густой и глубокой, и это радовало ее. Тьма успокаивала глаза, приятно холодила их. И вдруг из дальнего угла комнаты донесся звук. Он был не громче шороха, производимого лапками таракана, бегающего где-то под плинтусом. И через секунду затих. Она затаила дыхание. Вот оно, послышалось снова. На этот раз она уловила в звуке какую-то ритмичность, некий примитивный код. Эти, внизу, ржали, как лошади. Шум вновь пробудил в ней отчаяние. Неужели никогда, никогда не избавится она от этой компании? Она сглотнула нарастающий в горле ком и заговорила с темнотой.
«Я слышу тебя», — сказала она,
неуверенная, откуда вообще взялись эти слова и к кому они обращены. Тараканье шуршание на миг прекратилось. Затем послышалось снова, настойчивее и громче. Она отошла от двери и двинулась на звук. Он не умолкал, словно подбадривая ее. В темноте легко ошибиться, и она дошла до стены раньше, чем рассчитывала. Подняв руку, принялась шарить ладонями покрашенной штукатурки. Поверхность была неравномерно прохладной. Было одно место, примерно на полпути от двери к окну, где холод чувствовался настолько интенсивно, что она испуганно отдернула руки. Тараканий шорох прекратился. Был момент, когда, совершенно потеряв ориентацию, она словно плыла наугад во тьме и молчании. И затем вдруг заметила впереди какое-то движение.
«Показалось»,
— решила она. «Всего лишь игра воображения, там совершенно нечему двигаться». Но представшее в следующую секунду перед ней зрелище доказало, что она заблуждалась. Стена светилась или была освещена чем-то, находившимся за ней. Светилась холодным голубоватым светом, отчего твердый кирпич вдруг стал, казалось, проницаемым для зрения. Мало того, стена еще и расступилась, рассыпаясь на куски и фрагменты, сыпавшиеся словно карты из рук фокусника. Крашенные панели открывали спрятанные за ними коробки, а те, в свою очередь, исчезали, уступая место пустотам и нишам. Она не сводила с этого чуда глаз, боясь даже моргнуть, чтобы не упустить детали и подробности этого необыкновенного жонглирования, во время которого, казалось, весь мир распадается у нее на глазах. Затем, вдруг в этом хаосе... Нет, не хаосе, напротив, вполне определенной и очень искусно организованной системе фрагментов, она уловила, или ей так показалось, новое движение. Только теперь она осознала, что наблюдала за этим необыкновенным явлением, затаив дыхание, и голова у нее начала кружиться. Она попыталась вытолкнуть из легких отработанный воздух и набрать глоток свежего, но тело не подчинялось. Было не в силах. Где-то в самой глубине подсознания она ощутила нарастающую панику. Игры фокусника прекратились, а сама она словно раздвоилась. Одна ее половина наслаждалась тихим звоном музыки, исходившим от стены, другая пыталась побороть страх, шаг за шагом подступающий к сердцу. Она снова попыталась сделать вдох, но все тело, казалось, окаменело, словно умерло, и теперь она просто выглядывала из него, не в состоянии вздохнуть, моргнуть, сделать хотя бы малейшее движение. Но вот распад стены прекратился, и она заметила среди ее кирпичей мерцание, слишком сильное, чтобы быть просто игрой тени и света, и в то же время какое-то неопределенное и бесформенное.
«Это человек», — наконец поняла она, «или то, что некогда было человеком».
Тело его было разорвано на куски, а затем снова соединено или сшито. Да так, что некоторых фрагментов не хватало вовсе, другие были перекручены и соединены бог знает как, а третьи потемнели, словно от огня. Там был глаз, горящий глаз. Он смотрел прямо на нее, и кусок позвоночника, лишенный мышц, какие-то плохо узнаваемые части плоти. Вот оно. То, что такое существо могло жить, крайне сомнительно, даже та малая часть плоти, которой оно владело, была безнадежно изуродована. И тем не менее оно жило. Глаз, несмотря на то, что хренился в гниле и тлении, глядел на нее пристально, обшаривая всю фигуру дюйм за дюймом. Странно, но она совершенно не испугалась. Очевидно, это существо куда слабее ее. Оно слегка ерзало в своей нише, словно пытаясь устроиться поудобнее. Но это было невозможно. Во всяком случае, для такого создания с обнаженными нервами и кровоточащими обрубками вместо конечностей. Любое перемещение приносило ему боль, это она знала наверняка, и пожалела его. А с чувством жалости пришло и облегчение. Ее тело выдохнуло, наконец, отработанный воздух и задышало, стремясь жить. Голова тут же перестала болеть. И не успела она это сделать, как в гниющем шаре, представлявшем собой, видимо, голову монстра, открылось отверстие, и оно произнесло единственное еле слышное слово. Слово было «Джулия». Кёрсти поставила бокал на стол и попыталась встать. «Ты куда?» — спросил ее Невилл. «А ты как думаешь?» — игриво ответила она вопросом на вопрос, стараясь выговаривать слова как можно отчетливее. «Помощь нужна?» — осведомился Рори. От спиртного веки у него набрякли, губы раздвинулись в ленивой усмешке. «Я тут тренированная!» Ответ вызвал со стороны гостей взрыв смеха. Она была довольна собой, ведь остроумием она прежде не славилась, и, пошатываясь, побрела к двери. «Последняя дверь справа, у лестницы!» — крикнул ей вслед Рори. «Знаю!» — ответила она и выкатилась в холл. Ей никогда не нравилось быть навеселе, но сегодня алкоголь придавал бодрости и уверенности. Она ощущала себя свободной и легкомысленной и упивалась этим ощущением. Возможно, завтра она будет сожалеть об этом, но завтра — это завтра. А сегодня она испытывала ощущение полета. Она нашла ванную и облегчила там свой ноющий от выпитого желудок, потом стала плескать холодную воду в лицо. Покончив с этим, решила, что теперь можно и возвращаться. Пройдя шага три мимо лестницы, она вдруг обнаружила, что кто-то зажег на площадке свет, пока она находилась в ванной. И теперь этот кто-то стоял в нескольких метрах от нее. Она тоже остановилась. «Эй!» — вопросительно произнесла она. «Может, это любитель разведения котов отправился следом за ней доказать серьезность своих намерений?» «Это ты, что ли?» — спросила она, смутно осознавая бессмысленность своего вопроса. Ответа не последовало. И тут ей стало немного не по себе. «Ладно, я серьезно!» Она попыталась придать голосу игривость, чтобы скрыть тревогу. «Кто это?» «Я», — ответила Джулия. Голос ее звучал как-то странно, хрипло. Может, она плакала? «С тобой все в порядке?» — спросила Кёрсти. Ей захотелось увидеть лицо Джулии. «Да», — последовал ответ. «А почему бы нет?» Похоже, что, произнеся эти пять слов, Джулия снова обрела уверенность. Голос прояснился, стал четче и звонче. «Я просто устала», — продолжила она. «Похоже, вы там здорово веселитесь». «Мы что, мешаем тебе уснуть?» «О, бог ты мой, конечно, нет», — ответил голос. «Я просто шла в ванную». Пауза, а затем «иди к ним, развлекайся». Услышав это, Кёрсти двинулась к ней через лестничную площадку. В последний момент Джулия отшатнулась, избегая даже малейшего прикосновения. «Приятных сновидений!» — пожелала ей Кёрсти со ступенек. Но никакого ответа от тени на площадке не последовало. Джулия плохо спала. И в ту ночь, и в последующую. Того, что она видела, слышала и, наконец, чувствовала в сырой комнате, было достаточно, чтобы раз и навсегда лишить ее счастливых сновидений. Так ей во всяком случае казалось. Это он был там. Он, Фрэнк, брат Рори, был все это время в доме, запертый от мира, в котором она жила и дышала, страшно далеко от нее и в то же время достаточно близко, чтобы осуществить этот призрачный, вызывающий лишь сострадание контакт. К причинам и истокам его появления там ключа у нее не было. Этот обломок человека, замурованный в стене, не имел достаточно силы времени объяснить ей это. Все, что он успел сказать перед тем, как стена начала твердеть снова и фигуру калеки начали затемнять кирпич и штукатурка, было
«Джулия»,
а потом просто
«Это я, Фрэнк»,
а в конце еще одно последнее слово
«Кровь».
Затем он исчез окончательно. Ноги у нее подкосились. Она, почти падая, стояла, прислонившись к противоположной стене. К тому времени, как она немного пришла в себя, таинственное свечение исчезло, не было больше видно жалко изнуренной фигуры, втиснутой в нишу. Она снова целиком и полностью вернулась в реальность. Возможно, все же не полностью. Фрэнк все еще находился здесь, в сырой комнате. В этом она нисколько не сомневалась. Его не видели глаза, но чувствовало ее сердце. Он заточен где-то в промежутке между той сферой, которую занимала она, и неким другим миром, миром, где звенели колокола и царила тревожная тьма. Умер ли он? Вот что самое главное. Погиб в одиночестве в этой пустой комнате прошлым летом, а душа его осталась здесь и мается в ожидании изгнания нечистой силы. Если так, то что тогда произошло с его земной оболочкой? Только дальнейшее общение с самим Фрэнком, вернее, тем, что от него осталось, может прояснить ситуацию. В том, какими средствами она может помочь потерянной душе вновь обрести силу, сомнений больше не было. Он подсказал ей очень простое решение.
«Кровь»,
— сказал он. Этот один-единственный слог прозвучал не как обвинение, но как приказ. Рори пролил кровь на пол сырой комнаты. Пятно почти тут же исчезло. Каким-то образом дух Фрэнка, если только действительно это был он, смог воспользоваться кровью брата, получив при этом приток энергии или питания, достаточный для того, чтобы высунуться из клетки и осуществить этот контакт с ней. Насколько же можно преуспеть, если источник этот увеличится? Она вспомнила объятия Фрэнка. Их грубость, их звериную жестокость, настойчивость, с которой он овладевал ею. Что только не сделает она, чтобы снова испытать это. Ведь это вполне возможно. А если возможно, если она окажет ему необходимую поддержку, разве не ответит он благодарностью? Разве не станет ее рабом, ее игрушкой, жестокой или покорной ее воле? От этих размышлений спать окончательно расхотелось. Они унесли с собой рассудок и печаль. Она поняла, что была влюблена в него все это время и все это время оплакивала его. Если нужна кровь, чтобы вернуть его к жизни, она достанет эту кровь и не будет слишком задумываться о последствиях. В последующие за этим событием дни улыбка снова не сходила с ее губ. Рори воспринимал эту перемену в ее настроении как знак того, что она окончательно освоилась и счастлива в своем новом доме. Видя это, и он воспрянул духом и с новым рвением принялся за отделку комнат. «Скоро, — сказал он, — можно будет перейти к работам на втором этаже. Они найдут источник сырости в большой комнате, и он превратит ее в спальню, достойную принцессы». Услышав эти слова, она поцеловала его в щеку и посоветовала не спешить. Комната, где они спят сейчас, ее вполне устраивает. Разговор о спальне привел к тому, что он начал поглаживать ее по шее, затем притянул к себе и принялся нашептывать на ухо разные инфантильные непристойности. Она не отказала ему. Напротив, покорно пошла наверх и дозволила раздеть себя. Он очень любил этим заниматься, расстегивая ее блузку запачканными краской пальцами. Она притворилась, что эта игра возбуждает ее, хотя это было далеко от истины. Единственное, что пробуждало в ней искру желания, когда она лежала на скрипевшей постели с Рори, сопящим между ее ног, был образ Фрэнка. Она закрывала глаза и отчетливо видела его таким, каким он некогда был. Снова его имя было готово сорваться с ее губ, в который раз она подавляла, заталкивала обратно этот заветный слог. Наконец пришлось опять открыть глаза, и реальность предстала перед ней во всей своей разочаровывающей неприглядности. Рори покрывал ее лицо поцелуями, щека ее нервно задергалась при этом прикосновении. Она не в силах выносить этого. По крайней мере, часто, — осознала Джулия. Слишком уж большие требуются усилия играть роль уступчивой жены. Сердце разорвется. И вот именно тогда, впервые, лежа с Рори, чувствуя на лице прохладное дуновение сентябрьского ветра, струящегося из окна, она начала придумывать, как раздобыть кровь.